18 часов и 10 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это программа Наталья Ивановна Басовская. Наталья Ивановна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов, вы просили нас увалить на восток. Мы сегодня увалим на восток, аж в 14 век. И мы будем говорить о первом императоре из династии Цин, и поэтому вопрос...
Из династии Мин?
Мин, господи. Вот я... У меня написано... Вы знаете, смешно. Написано Мин, читаю Цин.
Я такое? Тоже тот еще китаист.
Да. Из династии Мин. Из династии блестящих. Как это? Да, блестящий.
Да. И длительно прибыл. Великолепная Мин, династия Мин.
Да.
Переводит так.
Да.
Законы великолепной или великой династии Мин.
А мы переходим, собственно, еще объявление Натальи Ивановны и поедем к императору.
У меня маленькая... Два объявления. Первое, что у меня трудности со связками. Это очень преподавательская ситуация. Особенно, когда пришли холода. Если что, что пусть...
Простите
да. У меня... прошу вас прощения.
Я буду вашим доктором.
Да, спасибо. Телепат могучий. И второе. Хочу сообщить, что 23 декабря, во вторник, в 19:30 в Центральном доме литераторов будет моя лекция о Шекспире. Прям скажем, не замахнуться ли нам на старика, на нашего. Мне это будет впервые, и тема будет Шекспир, но не просто пересказ биографии, и была ли она, а тема между добром и злом. И мы переходим к нашему императору, которого звали Джу Юаньчжан. Непривычно.
Господи, как это вы его...
Я тренировалась. Джу Юаньчжан.
Я так запомнить
потом
не смог.
Становится легко. Сначала первый труд на первую неделю. Кто он в истории, уже сказал Алексей Алексеевич. Я добавлю к тому, что он сказал, помимо основателя великолепной, великой династии Мин, которая была у власти 276 лет. Это серьезно.
Да.
Но помимо этого, для меня, вот как для историка, человека, выросшего в атмосфере строгого марксизма и ленинизма в свое время, в юности, поразительно то, что это был человек из народа. Как часто говорили о классовой борьбе, о народных восстаниях, они не могут победить, Ленин все объяснил, там и Маркс об этом писал, они не могут партию сформировать, программу, поэтому все крестьянские движения подавляются. Везде, кроме Китая. В Китае побеждали не раз. И вожди народных движений, вот оно, мечта того примитивного, оглубленного марксизма. У власти крестьянин. И что получилось? Не будем забегать вперед.
Да.
Но, по-моему, это самый интересный вопрос к его биографии. Поскольку материала много, торопливо перехожу дальше. Как ни удивительно, о нем можно кое-что почитать. У нас в стране, на мой взгляд, замечательные специалисты по истории Китая. До зарубежных я не дошла. Но это люди, например, законы Великой династии Мин в 1997 году, изданные в нескольких частях. И там исследования, примечания, комментарии Натальи Павловны Свистуновой. По-моему, это просто сделано великолепно. Какая серия памятников. Письменности Востока академично во времена, когда не было гонений на Академию наук. И труды Алексея Анатольевича Бакшанина, они просто подкупают, их много, все не буду называть, в соавторстве с Олегом Ефимовичем Непомниным, всем советую. «Лики Срединного царства». Научное издание написано изумительным, ярким русским языком. По-моему, так надо писать о науке. Москва, 2002. И так он родился, как все.
Да.
Это, может быть, не все, что он делал, как все. 21 октября 1328 года. Это Средневековье. Позади у Великой Китайской империи огромная древняя история. Китай — это целый мир. Это одна из самых древних цивилизаций. Речных долин. В долинах Хуанхэ и Цзэцзян можно сопоставлять с Нильской, Тигром, Ефратом. Позади огромная история. Он родился в 1328-м. В крестьянской семье. Отец, крестьянин Джу, это имя отца. Оно останется потом у императора. А дальше будет его же личное имя, Юаньчжан. Из деревни Гуджун, примерно 15 километров от современного города Фэньян. И примерно 200 километров к юго-западу от Пекина. Но чтобы сориентироваться, где это. Долина притоков реки Хуанхэ. Детское имя, такое милое, очаровательное. Кто бы мог представить, что вырастет после такое. Этого? В Китае ведь все время меняли имена с возрастом. Поразительное явление китайской культуры. Вообще ее умом постичь, по-моему, нельзя. Читаешь китаистов, ее именно сердцем постигают. Чунба. Был маленький мальчик Чунба. Чунба.
Зайчик.
Потом, да, типичный зайчик. А потом что будет?
Отец, младший сын.
Он то ли четвертый, то ли третий.
Ну, не вот старший.
Их, видимо, точно сосчитать трудно. Поэтому я встретила и третий, и четвертый. Не старший. Отец мелкий крестьянин-арендатор. Это не крайняя степень, совсем жалкий, закрепощенный. Но у них идет уже второе закрепощение крестьян. Арендатор у богатого землевладельца. Мальчик в детстве с отцом работал в поле. То есть настоящий выходец из народа. Дед по отцу, старатель, это повыше, промывал золото. Но это тягчайший труд. Дед по отцу. А дед по матери аж шаман. То есть в нем соединилось много всякого разного генетически, что мы знаем о генетике. Когда ему было 16 лет, в 1344 году, все его близкие родные и родители, и братья умерли во время эпидемии. Это трагедия, это страшно. Может быть, это наложило, конечно, неизгладимый отпечаток на эту личность. Вот все умерли, остался один нищий сирота. Как все нищие сироты Средневековья, что на Востоке, что на Западе, он побежал в то единственное место, где мог найти прибежище, в монастырь. При этом это был буддийский монастырь. Став императором, он мягко подчеркивал, что он не придерживает строгого буддизма, а что он скорее близок к конфуцианству, что в Китае надежнее. Но это был буддийский монастырь.
Он получил... Он от голода, что ли, побежал?
От голода.
Чтобы
он
там...
остался... Эпидемия, все вымерли, родных нет. Он побежал укрыться. Угу. Он ходил в школу, кажется, несколько месяцев. Пытался ходить в школу. То есть выучил, как пишут специалисты, несколько иероглифов. Но китайских это непросто. Угу. И вот там... В монастыре времена ужасные. Он занимает самую низкую позицию. Уборщик. Несчастья пришли и в монастырь. Упадок, разграбление. Это тяжкое время. Тяжкое время под бременем династии, монгольской династии
Юань. Надо сказать, что это монголы, да?
Китай находится под иноземной властью. Надо сказать, что в третьем веке до новой эры сложился Китай как империя. Это человек, о котором мы говорили, был династия Цинь, Цинь Шихуанди, знаменитый правитель. Потом династия Хань, вторая Хань, династия Сунь, династия Тан, династия Сун, Сунь и Сун не путать. И, наконец, монгольская династия Юань. Она в 13 веке утвердилась как первые завоеватели. Китай впервые был покорен иностранцами. Впереди будут еще и другие завоевания. Но монголы назвали династию Юань, что означает первоначальное творение мира. Ишь, как красиво. А основателем этой династии Юань был внук Чингисхана. Кругом знаменитые персоны, но как-то мрачно знаменитые. Хубилай. Столица из Каракорума он перенес в Пекин. Они перестали быть кочевниками, они осели, они что-то, как всякие завоеватели более отсталые, восприняли от Китая, но не так много. Еще Чингисхан говорил, что он не понимает, для чего существуют города. Там нельзя пасти скот, например. И в виде недовольства народа многим-многим, прежде всего запретами, заставляли носить монгольские прически, монгольский костюм. А для Китая этноса с такой древней, такой яркой историей, это очень чувствительно, болезненно. Не говоря о том, что и голодно, и холодно. Более того, запретили народу хранить оружие, почувствовали опасность. Скоро-скоро случится то, что выдвинет нашего персонажа, знаменитое восстание красных повязок. Пока нет восстания. Более того, при дворе был проект истребления всех китайцев, обладателей наиболее распространенных в стране китайских фамилий. Ну, сегодня сказали бы геноцид. В сущности, династия, которую, вот, основателем которой стал Джу Юаньчжан, это последняя китайская династия. Потому что
этнических, после, китайцев.
Этнических китайцев. Потому что потом, вот до этого монгольская, а потом будет маньчжурская, которая доживет до 20 века. Итак, Джуянчжань на самой низшей позиции уборщик. Голод кругом, и монастырь настолько испытывает ужасы, что его мальчика, юношу, отправляют собирать подаяние.
Попрошайничать.
Да. Когда он станет императором, а он станет, враги, а их будет, и очень много, будут иногда позволять себе тайком говорить «император-попрошайка». Такая колоритная деталь. Он ходил почему-то с такой деревянной рыбой, колотушкой. Угу. Китайцы склонны к тому, чтобы все предметы быта сделать изощренно, утонченно интересными, изящными. Да. Но не могли, чтобы он просто стучал молоток. Вот это была колотушка деревянная в форме рыбы. Он ходил, стучал, привлекая внимание людей. «Подайте что-нибудь». И плошечка, мисочка для подаяния. Вот с чего начинается движение к императорской позиции. Невероятно. Итак, он провел 3 года. Это время. В 1348-м, ему 20 лет, он вернулся в монастырь и пробыл там еще 3 года. И вот в это время он, по-видимому, более основательно обучался грамоте. Интеллектуалом он, конечно, не стал, не хотел, не мог. Интеллектуалов в будущем не любил, но в Китае, опять же, есть свои традиции. Грамотным быть надо. И говорить, что грамотных ты одобряешь, желательно. В 1352 году началось знаменитое событие, которое вошло в историю как восстание красных повязок. Ну, что это такое? Это освободительная война, в которую вовлекаются рано или поздно против любых пришельцев разные слои любого общества. Практически это неизбежно. Просто вопрос, кто сколько протянет, кто ловчее.
Это освободительная или крестьянская?
Освободительная. Алексей Алексеевич, да, там командовали крестьянами, не совсем крестьяне. Угу. Вот он был из крестьян. Но могли примкнуть и среднего положения люди, и солдаты. Оно ширилось все как более и более народное. Очень интересно об этом говорит такой факт. Очень важный для понимания таких событий. Возникло тайное буддийское общество.
Буддийское.
В середине 14 века. Да. Буддийское общество. Называлось «Общество Белого Лотоса». И они стали призывать бороться с захватчиками. Формировать красные войска. Ради бога, не путаем с коммунистическими. Такое историческое совпадение. Красный цвет для них был символ Будды будущего. Ему даже дали имя Майтреи. Тут я меньше тренировался. Майтреи, что переводится примерно как «спаситель». Да. Опять люди ждут спасителя. Боже мой, как мало новостей в этой многотысячной человеческой истории. Окончательным толчком стали события самой середины века. В 1353 году эти юаньские власти согнали 1000 крестьян. Их много. А вот не надо собирать в большие кучи 1000 голодных на строительство дамб на реке Хуанхэ. Дело вроде хорошее. Но в большую массу собраны расстроенные, голодные, верящие в приход спасителя. Это как бы взрывчатый такой материал. Они могут взорваться, и они взорвутся. К ним стали присоединяться горожане. Изгнать, завоевать династию завоевателей и вернуть, вот часто-часто в любых революционных событиях, по сей день, есть лозунг «смотрящий назад». Если не в чистый золотой век, то в какое-то определенное реальное или вымышленное событие. Здесь реально. Вернуть династию Сун. Но не потому, что она была так хороша. Она была этнически китайской. Находятся вожди.
А еще помнят. 100 лет назад все уже, да, их там снесли.
В Китае всегда помнят все.
Понятно.
Это удивительно. Общество удивительно склонное к поддержанию традиций. Сун — это у нас 10-13 века.
Ну да, у нас сейчас 14, 100 лет назад.
100 лет прошло.
То есть еще помнят старики что-нибудь, рассказы.
А потом какая-то мифология, всегда да. традиция, а главное свои. И тогда носили тот костюм. Ведь мы, Алексей Алексеевич, вот я с наслаждением читала труды специалистов по Китаю и нисколько не считаю возможным к ним примкнуть. Я просто очень радуюсь, что они так хороши. Но ведь они сразу отличат, в отличие от нас прочих, монгольский костюм от китайского костюма. Да, да. Монгольскую прическу от китайской. Знаменитая императрица Цыси, которая до 20 века дожила, она была из следующих завоевателей, из манчжуров. И тоже разговор об ее прическе. Она манчжурка и так далее. То есть любой иностранец, не этнический китаец, воспринимается напряженно. И вот собрали тысячи людей. Раз собрались тысячи недовольных, к тому же голодных, видимо, неизбежно восстание. И оно началось в 1352 году. Восставшие носили действительно красные повязки на голове и шли в бой под красными флагами. Называли себя «красные войска». Основная заточенность против монгольской династии Юань.
Я просто хочу такую смешную историю, что как раз в эти годы, в 1354 году, московским князем стал Иван II Красный. Это так.
А вот какие бывают... а будущее в Китае значение слова «красный». Красные отряды, Мао. Да. То есть здесь... И мне всегда китайская цивилизация напоминает какую-то движущуюся массу особенного исторического вещества, окрашенного иероглифами, гениальными достижениями, безумной дисциплиной, безумным штатом чиновников, экзамены. Вот уже, уже у них ведь уже учение Конфуция играет свою роль. Всеобщая дисциплина, порядок, подчинение начальнику. Как он говорил, отец есть отец, сын есть сын. Сейчас, ой, вот вдруг выпал. Но во всяком случае, все должно быть строго согласовано. Каждый должен занимать свое место. Его то любят, то не любят, но он впитан в китайскую психологию. И... это должно было произойти, то, что произошло. Они с красными повязками, красными флагами против плохой монгольской династии Юань. Вожди находятся, и не один. Это большие пространства, это долины великих рек, это разные города, пока не ясно, кто станет центром. Кто станет центром? В начале 1352 года один из отрядов восставших занял город Хаоцзоу, близко к родине Джуяньчжана. Он думал, как отреагировать. Вот на родине уже восставший. Пока он думал, произошло то, что решила его дума. В борьбе, вот в этой борьбе был сожжен, разгромлен правительственными войсками его монастырь. Вот когда такое делают, человек идет к повстанцам. Ну, да. Они еще не знают, что к ним идет яркий, харизматичный вождь.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы вернемся в студию после новостей. Ну, наш мальчик пока еще не император, он идет в
армию.
Но
он уже заметен. Он сразу выделился с началом этого восстания красных повязок или движения. Я думаю, и благодаря личным качествам, он глупым его не называл никто, и благодаря тому, что он был относительно грамотен. Не все вожди восставших могли этим похвастать. И еще сумел завоевать расположение одного из предводителей. Их было немало. Го Цзысин, один из самых заметных предводителей, настолько ему понравился наш Джуяньчжан, что он отдал ему в жены свою приемную дочь Ма. Это будущая императрица. А Ма – это приемная дочь военачальника красных повязок, погибшего друга. Все так красиво, от сердца отрезается.
Да.
И дальше как-то вот везет ему, назовем такие вещи ужасными словами, потому что этот Го Цзысин погибнет в 1355-м. И Джу Юаньчжан примет на себя командование его войсками.
Как зять.
Да, для него очень вовремя он погиб. Но тут вроде никто не грешит, что он к этому отношения не имел, в отличие от других возможных ситуаций. В 1356-м войска Джуянчжана переправились через Янцзы и взяли Цзитин, или Нанкин. И этот город стал его столицей. Он обратился с красивейшим воззванием к жителям. «Я привел сюда свои войска, чтобы избавить вас от смуты. Все могут спокойно заниматься своим делом. Чиновникам запрещается чинить произвол и притеснять народ. Боже, во все века одно и то же. Но народу требуется. Он не скоро поймет, что ничего этого не будет». И так у него были соперники. Вот в чем дело. Нанкин его. И ему тут, в общем... Но есть другие претенденты на лидерство в этом громадном движении. Особенно и начинается борьба внутри движения красных повязок. Это 1360-67 годы. Долгая борьба. Особенно опасен был некто Люфутун, объявленный потомком одного из военачальников империи Сун. Это опасно. И был еще некто Ханьлинь-эр. Это еще опаснее, потому что утверждали, что он вообще возглавил возрожденное государство Сун и претендовал на родство с той династией. Вот Люфутун погиб, просто погиб, как, видимо, в боях. А вот этот Ханьлинь-эр отправился на переговоры с Джуянчжанем. Но как бы распределить, вот силы их примерно равны. Но по дороге утонул. Лодка перевернулась, когда он переплывал через Янцзы. И вот тут грешат на нашего Джуянчжана, что к перевороту этой лодки должен был он иметь некое отношение. И вот 23 января 1368 года его час, его счастье, он провозглашает себя сам основателем новой династии, называет ее Мин и называет себя прямо основателем. И что столица его будет Няньцзин или Нанкин. Последний император монгольской династии Юань, последний из потомков Чингисхана далеких, бежал в монгольские степи. То есть на север. Но куда еще ему бежать? Именно в монгольские степи. Первые шаги Джуянчжана очень умные. Он запретил насильно навязанную монгольскую одежду носить, вообще запретил.
Да.
И насильно навязанные прически. Но это вызвало народное одобрение. А народу его только восхитить надо. Восстановлены китайские имена и фамилии. А был проект уничтожить всех Ивановых. Да. Вот всех, у кого фамилия классические.
Иванов,
ханьская, китайская. Да?
Да.
Всех Михайлов и прочее. Итак, очень мягко намекнул, что он не возражает. Против буддизма был в монастыре, куда он денется. Со временем он очень терпимо отнесся и к исламу. Но что все-таки он конфуцианец. И вот те слова Конфуция, которые я хотел огласить в первой части, сейчас прочту. Слова Конфуция. Государь должен быть государем, подданный подданным, отец отцом, сын сыном. Как просто! Как строго.
Строго.
Вот это и есть для Джуянчжана руководство к действию. Политика, которую он начинает осуществлять, она, конечно, говорит очень о многом. И прежде всего о том, что он твердо рассчитывал, что будет править долго, а может быть и жить вечно. Вот превращаясь в абсолютного деспота, казни, репрессии и прочее, я прочту еще его слова, превращаясь в этого зверя-деспота, которым вовсе с детства, видимо, не был, он все больше, как все вот такие перерождающиеся деспоты, видимо, намеревается жить вечно, прямо об этом не говорит, но что он создает законы навеки, что в них нельзя менять ни одного слова. Законы династии Мин опубликованы, я называла на русском языке. Это подвиг наших профессионалов. Прекрасно издан с комментариями. Он начинает совершенно меняться, хотя примерно 20 лет он продолжает добивать сторонников монгольской этой юаньской династии. То есть сказать, что все безоблачно, нет. Но внутри, в целом заняв позиции, он занят одним – сделать свою власть незыблемой и желательно вечной. У него образовалось 25 сыновей. А при тогдашних гаремах дело очень простое. Он говорил, кстати, любопытные слова его, что во дворце не должно быть ревнивых женщин. Был строжайший график посещения женами императора.
Ну, гарем, все, как положено.
Да, все записывали, фиксировали. В результате 25 сыновей, сколько внуков, видимо, никто не берется сосчитать. Но любопытно, что наследником после долгих лет правления, а он правит с 1368-го, по 1398 30 лет. И безумно мне напоминает
Иван Крестьянский
одного сын. Советского правителя. Безмерно напоминает. Он, когда начнется у него паранойя очевидная, поиск врагов народа, там уже вопросов нет. Итак, что же он делает? Между сыновьями, потом внуками, строго распределяет все ведущие посты в управлении Великой империей.
Ну, конечно, это же новая династия.
Да,
где
вот его слова.
Высших бюрократов.
В стране нет никого надежных детей и внуков. Они начнут грызться раньше, чем его похоронят. В 1380-м он ликвидировал посты канцлеров Цзайсянь, которые имели некие полномочия при императорах. Все, должности нет. Все основные ведомства подчинены лично императору. И наведение порядка и крайняя централизация пока совершенно поразительны. Например, неоднократно он единовременно смещал всех начальников.
Единовременно?
Единовременно. Акция. Сегодня
Китаю.
Сказали бы акция.
Да, чисто.
По всем районам, где он, по всем уделам, где сидят его сыновья. И не сразу замещал многие места. И вот это ожидание другого начальника было, пожалуй, пострашнее, чем нахождение при какой-либо там предыдущей власти, предыдущего начальника. Вот такой метод. Отменил институт, изумительно китайский институт, увещевателей императора.
Угу.
Одно название чего стоит.
Это был замечательный институт. Кстати, увещеватель.
Да.
Можно вести на эхе такой
институт. Ой, Алексей Алексеевич, и можно я по совместительству?
Да, легко, вам это вот легко удастся. Да.
Я буду стараться. Итак, зародился он еще в 10-13 веках, в раннем Средневековье. Эти люди были обязаны указывать императорам на ошибки и промахи. Вообще смертники какие-то. Ну, кто как. Но это хотя бы делался вид, что есть такие люди, и есть такая, ну, пусть даже почти теоретическая возможность на что-то намекнуть.
Но было очень много донесений с провинции, которые, потому что император-то в столице, в Нанкине, еще туда-сюда понимал, а что происходило в провинции, было непонятно. Так вот эти увещеватели императора, как раз они в основном докладывали провинциальные несправедливости.
Это можно сравнить в европейской истории с народными трибунами, по крайней мере, в Риме с замыслом народных трибунов. Это можно сравнить с теми, кого называли там уши императоров еще в Древнем Египте.
Не, ну давайте мы не будем говорить, он увещеватели-то он отменил, а тайную полицию-то увеличил.
Естественно.
И как?
По-моему, это прямо сообщающиеся сосуды.
Да. Бюджет был переброшен от увещевателей в полицию, скажем так.
И ее полномочия, конечно, стали огромными, и я зачитаю его слова, которые говорят о том, насколько со временем, шаг за шагом, им овладевает, видимо, уже не совсем здоровый, об этом и специалисты очень аккуратно говорят, ну, параноидальное вот это свойственное деспотам в конце жизни страхи. Ему действительно за каждым поворотом, на каждом углу мерещатся враги. Он об этом пишет, он об этом думает. И второй год своего правления, 1369, он отдает приказ. Указ Центральной правительственной палате. Она ничем не правит, но она выполняет его распоряжение. Подготовить то, что будет называться заветы родоначальника царствующей династии Мин. То есть подготовить комплекс каких-то морально-нравственных, юридических положений, правил. Ну вот, например, там есть совершенно поразительные моменты. Я в этих законах читала. Ему стало известно, как он сообщает, что вот к нему шел старик-старец пожаловаться на несправедливость. На него напали разбойники. Разбойников не просто казнить, отрубить последовательно кисти рук, ног, жесточайшему, чтобы было видно, у нас стариков не обижают.
Наталья Ивановна Басовская, на 2 минуты прервемся. 18:49, мы продолжаем, Наталья Ивановна Басовская.
И так он начал править под девизом наведения порядка. Это так естественно, тем более после длительной этой борьбы с иноземцами. Он объявил, что теперь все будет хорошо и прекрасно. И вот приказ создать заветы, знаменитые заветы. И чтобы они были идеальны, чтобы никто никогда ничего там не изменил. Цитирую, приводит это в одной из своих статей. Названный мной Бакчанин, «каждый из моих сыновей и внуков с почтением примет мои распоряжения. Ни одно слово в них не может быть изменено». Какое великолепное самомнение, какая самоуверенность. Но, в общем-то, если человек так подумать, из того детства, которое он прожил, ковыряние на поле вместе с отцом, сиротство, собирание подаяния, да. И вдруг, ну не вдруг, пусть война революционная, вера в приход Мессии, Мессия не пришел, но он как бы вместо него. То есть у него голова, конечно, закружилась.
Я только хочу сказать, что все-таки я хочу отдать ему должное, он не забывал до конца, и он, и его жена, вот, не забывали до конца свое крестьянское происхождение. Я искал что-нибудь позитивное, да, ну такое позитивное, чтобы можно было объяснить по радио. Угу. Вот я не знаю, насколько это было исторически позитивным, но его аграрная реформа закрепила землю за теми, кто их обрабатывает. То есть и это подняло экономику после разоренной гражданской войны
крестьянина. И ввел некий земельный максимум. Да. Верхушка была очень недовольна, но при этом индивидуальное положение крестьянства было дальнейшее закрепощение. Но это не лично он.
Но не лично он, наоборот, он запретил
закрепощение,
он отпустил рабов и, и дал землю крестьянам.
Вы совершенно правы.
Вот что-то он
дал землю, громко звучит, но закрепил. Дал больше возможности быть неизгнанным с этой земли.
Да.
Но закрепощение при этом шло. И очень законы, он сам хочет, чтобы они были хорошими, но нахождение на такой вершине власти обязательно тяжело влияет на натуру. Возьму, просто прочту цитату об отношении таких людей к любому недовольству и любой оппозиции. Но он не про крестьян. Он ненавидит знать, как все тираны. «Когда при дворе нет честных сановников, кто бы не подписался под этим из былых правителей, и внутри страны появляется вероломство и зло, то циньваны – это его сыновья в должности удельных князей. Примерно герцог, князь Ван. Циньваны – это его дети, сыновья, должны отдать своим войскам приказ и в соответствии с тайным указом императора для всех воинов под его главным командованием повести карающие войска, и усмирять этих вероломных и зловредных людей. Все с оттенком наива. Все-таки это средневековое общество.
Но сам-то он вышел из этих людей.
Да, и он сам такой же. И вот начавшееся, конечно, 30 лет у власти в такой гигантской, в такой сложной стране добраться до каждого старичка, как он пытается сделать вид, что вас старичка обидели, я соблюдаю. Реально-то это невозможно. И у него начинается, конечно, ужасающая мания, такая нам известна из других сюжетов, к жестокости. Он с самого начала не был кровавым никаким тираном. И враги, кругом враги.
Ну, паранойя. Можно сказать, что это была болезненная история, на самом деле, помимо.
Дальнее что-то.
Да.
Канцлер Хувэйюн объявлен изменником.
Ближайший соратник, сотрудник, соратник.
Ну, и, как сказали бы в 20 веке, агентом, а там, говорят, сговор с монголами.
Вот ты говоришь, ну, какой
не,
парень.
Не с англичанами или немцы, с монголами.
А могли бы с англичанами сказать?
В ответ на это, раз канцлер такой нехороший оказался, казни. Вот тут развернулся он тысяч, где-то пишут десятков тысяч. Видимо, в Китае очень трудно сосчитать и по сей день, сколько кого. Плюс высланные люди казнили того, кого обвинили в связи с монголами, и всю семью. А вся семья в Китае – это не 5 и не 10.
Это не семья это в однокомнатной квартире.
По одному сюжету зафиксировано около 800 человек.
Это, ну, широкая семья. Вот
семья в широком смысле. Да. Все родственники. Да. И нашли почти 800 человек. Стало страшно, очень страшно. Это в основном были люди, вот этот Хуэй Юн, он никакой не борец за народные интересы, возражал против растущей обособленности уделов, где правят сыновья императора. Его тревожило, что это конкуренция с крупными землевладельцами. 10 лет, что шло следствие. Над этим канцлером.
Сколько людей было привлечено?
Ну вот тысячи, и говорят, десятки тысяч. Да. И из этого дела прямо вырастает следующее. Ой, опять что-то слышится трагически знакомое. Прямо следующее дело. Дело изменника, полководца Лан Юя. Известно было, что Лан Юй талантливый человек. Ведь все время продолжалась борьба с сторонниками последней монгольской династии.
Да.
И находились. Это же граница. Это огромная граница на севере. И внутри есть сторонники. И этот человек был важен как военачальник. Боже мой, что-то слышится знакомое. И вот это трагическое дело. Опять казни. Опять страх. В этих делах император покончил, как говорят, со всеми своими былыми соратниками вот, по красным повязкам.
Вот это очень важно, что вот прошло сколько лет, его соратники заняли посты, его соратники заняли посты в армии в первую очередь, в провинции, вырезали всех, причем одновременно. Это очень интересно, же не было никаких средств связи. Это значит, что тайная полиция, которая, гонцы, в нужный момент, когда взойдет солнце, или там, когда зайдет солнце, или одновременно войти, они пришли и брали их.
Это была страшная резня.
Десятки тысяч человек в один год.
Общество старых большевиков. Ой, что я говорю. Ой, что я говорю.
Именно так.
Но это все случилось.
Да.
И, конечно, как не сказать, вот это все припомнив, вот он вам, человек из народа. Свидетельство его паранойи, я просто хочу прочесть еще несколько слов.
Да-да.
Они очень яркие. Цитирую. В прежние времена, цитирую по статье Макшанина «Императорский Китай». Там, в начале 15 века, там в преамбуле Джуянжан. В прежние времена сановники могли идти с государем одним путем.
А.
Ныне сановники не таковы. Они затуманивают государю разум, вызывают государю в гнев. Группировки с коварными замыслами действуют без перерыва одна за другой. И еще. Императоры и правители уделов должны жить в безопасности, постоянно беспокоясь о мерах предосторожности. Днем наблюдать за тем, что люди говорят и делают. Ночью самым тщательным образом ходить дозором и соблюдать запреты, чтобы коварные люди не смогли проникнуть во дворец. Даже стражи не должны приближаться к особе императора ближе, чем на расстоянии 10 джанов, 30 метров. Он идет на этот риск, но а то вдруг страж предатель.
Ну, да.
Короче, это жизнь в полном ужасе. Очень часто подобные правители... Подобные, ну, не часто, нет, но случалось, что они становились жертвой своих черт ужасных, политика их полностью проваливалась. Про этого Джуянжана этого не скажешь.
Да.
И международное его поведение. Мне все время кажется, что я про другую страну. Оно было не глупым. Было немало удач. Он умел договориться и с сторонниками ислама, и с другими народами. Правда, с позицией знаменитого китайского высокомерия, сформировавшегося имперского еще в древности, всех называл вассалами, кто бы к нему ни прибывал. Он мог при этом дарить драгоценные подарки. Они то... Но они вассалы. А они не понимают, им не особо переводят. А там появляются контакты, и не очень даже ясно, что он-то их назвал вассалами. Китай – центр мира, то же самое средневековой Японии. Все народы им подвластны, дал законы вечные, он верит, что они навсегда, враги истреблены. Но вот подступают болезни, старость и естественный уход из жизни. Он ушел из жизни естественным путем. Очень сильно
мучаясь, наших мальчиков.
Очень сильно мучаясь, кого сделать наследником.
Да, проблема.
Старший сын от главной жены умер. Погиб или умер, не помню, естественной смертью. Есть следующие сыновья, их сколько хочешь. Причем и от главной жены, это он будет следующим императором, но не сразу, через одного. Почему-то он решается отдать престол внуку, юному внуку. Это любовь к внукам. Юный внук будет править всего 3 года, бесконечно воюя с собственным дядей, сыном Джу Юэнджана, до 1402 года и станет императором. Сын от законной жены Джу Юаньчжана, и тоже будет значительный правитель. Могила, гробница Джу Юаньчжана в Нанкине очень шикарная, цела, его почитают, кругом скульптуры. Он ушел, вроде бы и поражения какие-то, но с другой стороны, пусть не знал, но он оставил эту династию надолго. Небольшая гражданская война после смерти, а затем династия очень надолго. Мин – это славные времена Китая.
Наталья Ивановна Басовская.